Дерг Барьеров. Говорят ли вам что-то имена Андре Чилищев, Алексис Лишин, Алексис Беспалов? Это выдающиеся виноделы и винные критики, которые внесли весомый вклад в винную культуру Америки и Франции. Подробней об этом самом вкладе во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой культуры, музыкальной. В рубрике «Мои любимые пластинки» украинский композитор Валентин Сильвестров. Он автор симфоний, хоровых и камерных кантат, камерно-инструментальной музыки, лауреат престижных международных премий. Его произведения публикуют крупнейшие европейские и американские издательства. Его музыку исполняют в лучших концертных залах старого и нового света. Его мнения, суждения, комментарии часто звучат в «Поверх барьеров». Сегодня Сильвестров рассказывает о своих любимых пластинках. Его записала в Киеве Ирина Колесникова.
В детстве, после войны, много фильмов возникали, то ли трофейные, но фильмы о композиторах. «Юность Шопена», такой был фильм польский. Я же не знал Шопена. На фильм типично, что там Шопен, сторонник крестьян, угнетенных, революционер и любовь какая-то. Вот. Только не к крестьянам, уже каким-то таким дамам весьма, так сказать, далеким от крестьян. Но я помню, что там музыка звучала. Вот. И раньше мне нравился и Бах, там, и Бетховен. Но когда я вот впервые услышал музыку Шопена, то мне показалось, что то музыка, а это чудо музыки. Там игрался, но его, конечно, неудобно демонстрировать. Это всем известный 12-й этюд до минор, революционный. Но дело не в революционности. Дело в том, что я помню, что в тот период я шел по улице, помню даже какое-то место, и у меня были такие какие-то мечты. Вот неплохо было бы этот самый революционный этюд, который я играл, но так раза была медленнее. Вот неплохо было бы сыграть Шостаковича. Почему Шостаковича? Музыки Шостаковича я тогда не знал. Я очень любил Шопена, да и сейчас я как-то, несмотря на то, что уже все его любят и уже надоело, но я помню, что у меня был первый и второй концерт в Нейгаус, маленькая пластинка была с двух сторон. Я ее слушал без конца. Ну и, естественно, вот я помню эти пластинки, которые совершенно ошеломительные, но это до Шопена было. Когда там переворачивать после каждого там раздела. Сам процесс, но это еще было не связано с любимой пластинкой. Пластинка была редкостью, и поэтому она была любима за то, что она редкая. И кроме нее ничего другого не было. Комический случай, я помню, что мы переехали, это уже я был в консерватории. И пластинки бесконечно сопровождали. И был солнечный день. И был такой проигрыватель, ну, советский, такой кондовый, надежный, такой, что если вот ударишь молотком, так ничего с ним не будет. Вот так. Ну, я не заметил, что там напряжение другое. Я включил, там нужно было переставить напряжение. В общем, напряжение было в два раза больше, чем нужно. И он начал дымиться. Но поскольку был солнечный луч, я так сижу, смотрю, он дымится. Я думаю, ну, это вот лучи, солнце. И проиграла целая пластинка, когда пошел, все было горячее. Я, значит, выключил, переставил. После этого он работал еще 10 лет. Я сидел тоже вот тут вот и услышал в наушниках торжественную мессу Бетховена. Это такое гигантское произведение. Я бы не сказал, что это любимое мое произведение, но вот прикоснуться к нему, это... И это была уже ночь. Смотрю, что-то начало шататься. И я так подумал, ну вот довел себя уже Бетховеном. Это, кажется, землетрясение. Когда потом началось увлечение современной музыкой, конечно, это все было заброшено. Современная музыка, там же были тенденции антиромантизм. И вот я помню, что из новой музыки, в частности, очень много Игорь Блажков, это замечательный дирижер, по-моему, самый выдающийся дирижер Украины. В смысле того, как много он сделал для музыки. Мы ставим материальное воплощение своей работы. Гигантская фонотека, изданная фирмой «Мелодия», разнообразная. Современной музыки. Так вот, он пластинки доставал еще в 60-е годы. И вот я помню, мы Веберна слушали очень много. Тогда была знаковая фигура. Просто бесконечное слушание. Притом слушание не для того, чтобы научиться, а просто вот нам нравилось это. Вот в этом смысле, когда возникает любимая пластинка у тех, которые сами занимаются такими вещами и, казалось бы, тоже претендуют на любовь, но только не свою, а чужую, ну, им трудно этого дождаться, потому что часто эта любовь приходит через много лет, после того, как ты уже отлетел. Но тем не менее, если ты слушаешь бескорыстно и любишь какие-то вещи, а потом делаешь сам что-то, а то, что ты делаешь, это бесконечное вслушивание. По сути, ты как бы слушаешь тоже пластинку, только не любимую, а если вещь сочиняется, то ты как бы все время ее прокручиваешь, как ту пластинку, которую ты любишь. Понимаете? Поэтому, если у тебя была вот такая бескорыстная любовь к музыке, и она в тебе как-то утвердилась, то есть надежда, что когда ты сам прокручиваешь вещи, которые ты сам делаешь, что какая-то частица вот этого чувства и этого качества обратной связи будет от той первой пластинки. Сейчас уже пластинки как бы пройденный этап. Сейчас компакт-диски, чистый звук. Но я, тем не менее, к этим пластинкам все равно время от времени возвращаюсь, и у меня даже в записи, которые я сам делаю, там, домашние, даже сохраняется вот этот знак, что меня часто жалуются, что у тебя там шипит что-то, потому что когда я устраиваю частотные характеристики, запись глухая, я поддаю высокие частоты, то они проясняют запись, но зато возникает шип. Вещь становится более легкой, прозрачной, но как бы не чистый звук. Николай Сук, пианист, мой друг, он играл мои вещи. Он говорит, что вот на Западе, когда я ему дарил это, что вот они уже не могут шипом слушать музыку, когда шипит. На что я ему говорю, что передайте вот этим людям, любителям музыки, что напрасно они борются с шипом, потому что если шипа не будет на пластинке, то шип перемещается в мозги, и уже этот шип не стерешь ничем. А в каком смысле шип? Во-первых, шум крови будет слышен в ушах, потом какие-то тайные мысли, которые будут во время музыки и так далее. Это тоже шип, но такой шип, с которым ты не можешь справиться. В то время, когда есть шип, то он человека заставляет вслушиваться, как бы продираться, сделать маленькое усилие и отвлекает от таких дурных мыслей, от шума в ушах. Вот тот шип уже не сотрете. В «Степном волке» Гессе там есть пассаж, что когда сквозь помехи приемника звучит там Гендель или Моцарт, так там говорится, какие бы ни были помехи, но продирается-то Моцарт и Гендель. А отсюда и духовный свет сквозь тьму. А кроме того, в помехах есть еще то, что Мандельштамовское, вот это шум времени. Бывает шум времени, когда, вот, допустим, я записываю там свои вещи, а в это время ребенок кричит под окном. У меня там есть одна запись, я как раз играл наивную музыку, такое у меня есть сочинение, ну, типа детской музыки. И в это время какой-то начал орать под это, но я не заметил, под балконом. И он кричит до сих пор. Эту запись, я помню, что я подарил моему другу, замечательный композитор Кнайф, Александр Кнайф, знаете, ну, ленинградский. И он эту запись любит именно за то, что вот какая-то играет какой-то вальсик такой легкий, а в это время ребенок там что-то кричит. И вот это соединение, вот этого за окном, как бы помеха, она входит и не мешает к той музыке. То есть есть помехи, которые мешают, а есть помехи, которые каким-то образом могут входить в это. Это же два параллельных ряда шло. Ребенка выпустили погулять, а я сел. Это разные истории. И мы сошлись совершенно автономно, никто никому не подражал. Я не подражал ребенку, ребенок не мне, а мы сошлись. Thank you. Вот, если вот ты первый раз встречаешься, то ты как бы еще вещь не воспринимаешь, как структуру сада ты не понимаешь, а ты только должен узнать, где выход, где вход, куда идти налево, направо. Это одна форма знакомства. Часто вот этой формой знакомства и ограничивается знакомство и с поэзией, и с музыкой. Вот что впечатляет, что вот погулял где-то, еле нашел выход и ушел, и все. А для того, чтобы ощутить структуру сада как произведение искусства или же текст, как его геометрию, нужно не просто знать диву, а просто там жить в этом тексте. А для того, чтобы жить, он должен быть приспособлен для жизни. Не все тексты приспособлены для жизни. В некоторых невозможно жить, хотя они хорошо сделаны. Это не значит, что я прав, потому что есть некоторые вещи, которые не поддаются вот этой любви пластиночной. В каком смысле? Ну вот нельзя присвоить, например, горе себе или же океан. Там какая-нибудь восьмая симфония Малера, гигантская, там тысячи человек. Вот ты можешь войти, но так, чтобы вот именно по-настоящему слушать. Ее трудно, потому что, ну, там она и большая, там есть мощная. Если вот я поставлю это, то тут будет просто невозможно жить ни тут, ни тут. И, кстати, будет слышно аж на базаре. Ты доставляешь какое-то несчастье соседям, хотя ты вроде, может быть, и кайфуешь. Но, с другой стороны, какое-то нарушение масштаба. Поэтому тут получается, что вот камерная музыка классическая, она же как раз и есть. Это музыка, соответствующая масштабу человека. Она может существовать в рамках дома. А то уже музыка там в соборе. Ее нельзя вот тут вот присвоить. Это все равно, что держать в ванной корову.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. О своих любимых пластинках рассказывает украинский композитор Валентин Сильвестров. Звучит «Реквием для Ларисы». Это произведение посвящено памяти музыковеда, жены Сильвестрова Ларисе Бондаренко. Она умерла в 1996 году.
Часто мы слушали Стравинского, «Персефона» такое произведение, потому что она была специалист по Стравинскому, она любила его и музыку, ну, а кроме того, вот эти вот всякие Элла Фицджеральд, это от нее, потому что у меня было сознание нацелено, ну, такое, на серьезное, а она была шире, кругозор был, поэтому мне досталось скорее вот от нее вот этот интерес к таким как бы формам мне. Ну, вот это ее мотто какое-то условное, где-то она и записана была. Ну, без претензий, что в настоящем подлинном произведении искусства воспринимающий не судья, но подсудимый. Ну, что ты думаешь, что ты судья, но если вещь настоящая, то она тебя судит. Ну, не судит, но в этой шутке есть какая-то игра ума. В середине 60-х годов у нас часто были какие-то праздники, какие-то кутежи, вот такие домашние. То, конечно, не будешь слушать там Веберна в это время. Мы слушали, мне прислали пластинку, тогда только она вышла, Битлз, там, Сержант, как это называется. Вот тут вот динамики стояли. И пластинка была записана так, с воплями публики, ну, вот эти фанаты, которые орали. То я заметил, что какие-то удачные мелодии там были. Ну, и кроме того, интенсивность подачи специфическая. И это даже сыграло какую-то раскрепощающую роль, потому что если ты слушаешь музыку, не претендующую, допустим, на какую-то там глубину, формально не претендующую, но ты ее слышишь как музыку, вот это у тебя актуализируется вот это вот чутье, что ты должен удачно различить в любом месте, и низком, и высоком, и там делают люди талантливые. Который даже если он там в кутеже работает, так у него может, ну, как вот, допустим, Вагнер опознал, или Брамс опознал и не стеснялся, что любили вальсы Штрауса. Потому что в вальсах Штрауса это время доказало, есть вот эта вот изюминка, эти мелодии немеркнущие. И вот сама идея любимой пластинки, это аккумулятор внимания. Пусть на малом уровне, вот если у кого-то еще возникает в наше время любимые пластинки, так значит еще не все потеряно. Да, потому что идет такой вал информации, когда просто времени нет, чтобы остановиться. Вот как бы не до любви. Вот сейчас, допустим, мне говорят так, у меня весь Бах есть, знаю, там DVD, то есть на пластинках, вот о, весь Моцарт. А тут же ж важно, да ты хоть одно сочинение по любви. И тогда тебе все то, что у тебя есть, оно раскроется в этом. Все те, кто делает, у них есть какие-то композиции, у которых сосредотачивается. Это они сами могут даже не знать все то, что у них есть потом во всем. Для меня, например, Бах, мне не нужно слушать и кантаты, хотя кто-то только кантаты любит. Я вот сыграю прелюдию и фугу, которую я люблю. И для меня уже Бах, вот он рядом. Потому что я люблю это. Это моя любимая пластинка. Это же квинтэссенция, это же сама суть музыки, изложенная, ну, как это то, что можно назвать миниатюрой Эйнштейна, Е равняется МЦ квадрат. То есть это суть вот европейской музыки, вот выраженная как бы формула, но выраженная формула, но без назойливости идеологической, вот этих указательных пальцев. Но если вдуматься, то вот она является кредообразной, ну, в смысле гармонии, но кредо его спрятано, потому что ты слушаешь как просто нормальную музыку, даже не соображая, а на самом деле это Е-МЦ квадрат. Потому что любая вещь, по сути, подчиняется этому. Но мы же не можем это попробовать. А у Баха можно попробовать, вот сыграть. Пластинка заключается в том, что ты все же ее слушаешь. Но когда ты слушаешь, вот в чем проблема. Кто кого слушает? Вот фортепианные концерты Моцарта, они обладают таким свойством, что можно свободно войти даже в диалог, даже похлопать Моцарта по плечу. Он позволяет это. Сама форма свободного такого течения музыки, это даже Моцарта где-то вот отцу он выразил так, что он сочинил какой-то концерт, очень успех большой. Концерты, по его мнению, это такая форма, где и профан будет доволен, и знаток. Только профан будет доволен, но не будет понимать, почему, а знаток будет доволен, но будет понимать, почему. Так вот, когда любимая пластинка, то ты становишься уже соавтором. Это особая форма взаимосвязи с текстом, самая желанная для текста. Любой текст хотел бы быть любимым. Но я когда вот там, допустим, ну, так в шутку говорю, что ну, тут ничего нет, кроме музыки, и у меня никаких претензий нет, ну, вот только вот полюбить, это такое скромное желание. А оказывается, это все тексты хотят вот этого внимания. И когда это внимание есть у того, кто это, то он как раз стоит в такой ситуации, что текст становится не информацией, а иконой. Это текст, с которым он живет, а не просто он его там слушает. Это то, что в религиозном в практике было связано с иконой. Мы выстраиваем этот мост иной. Это вопрос пушкинский. Доволен ли ты собой взыскательный художник? То есть тот, кто делает, он же проходит невероятный путь сомнений и вот этих отвержений разных вариантов. Вот эта форма связана тоже с любимой пластинкой, но только не той любимой пластинкой, а любимой пластинкой, которая является мир, вот этот созданный. Это что же пластинка? Может быть, и вот некто слушает. И вот когда она только записана была, то он же сказал, и это было хорошо. Пушкин повторил это, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Это как бы пушкинская возглас, транскрипция библейского. Конечно же, тот, кто делает, он вот эти слова каким-то образом произносит, не произнося. Значит, любимая пластинка изначально, если еще ее нет, а она уже есть в любви к творению, когда ты делаешь вещь, она уже там заложена, проявлена. Раз проявлена, то тот, кто слушает, он наводит фокус, ну, благодаря тому, что он сосредотачивается в внимании, и он становится творцом, и он тоже любит это. Потому что он опознает эту любовь Творца к своему творению. Да, там есть вот на последней пластинке «Рождественские вальсы». Это небольшие такие мелодии, которые возникают и тут же как бы прерываются и исчезают. Ну вот как вот видите «Елочные игрушки». В этих маленьких формах, то, что я называю «богатели», Во-первых, это слово обозначает пустяки, ну, это французское. Но мы должны вспомнить библейское, это, что Бог творит мир из ничто, то есть из пустяков. Но тут есть очень важная вещь, что вот эти небольшие формы, они демонстрируют мгновенность творчества, мгновенный скачок от что к ничто. Не постепенный, а по сути же до сих пор наука бьется, как вот жизнь. Вот постепенно не удается, а вот скачком и возникает. И вот как раз вот такие вот вещи, так называемые богатели, вот когда они существуют, допустим, в поэзии, это касается вот этих маленьких стихотворений, на случай там, это непреднамеренное творчество. Все великие вещи пронизаны мгновениями, хоть там есть и замысел, и концепция, потому что у этих, кто делали, у них не было разницы между великим и малым. В какое-то интервью меня брали, и они не знали, как слово «богатели» писать, написали через «бог», «богатели». И, ну, я увидел ошибку, но я еще не знал, что меня это настигает, потому что плавно я перешел от этих «богателей» к литургическим песнопениям. В таких вот вещах, связанных с мгновениями, там никаких заслуг твоих нет. Там только твоя заслуга – это внимательность и быть начеку. Там есть вот то, что я вам сам напеваю, всеночные песнопения.
Садибу. Са ти крепки, са ти Боже, са ти крепки, са ти Боже, са ти крепки, са ти небесвердни.
Композитор Валентин Сильвестров в рубрике «Мои любимые пластинки». Записи Ирины Колесниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда состоится российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.